По сути дела, Николай Стариков.
Да, и Николаю Старикову помогает, как всегда, Владимир Варсобин. Николай Стариков сейчас находится, ну, далековато, в Ростове-на-Дону, только что вернувшийся лидер движения «Патриот Великой Отечественной», только что вернулся из ДНР, я так понимаю, я верно излагаю события?
Не совсем добрый день, мы вернулись из ЛНР, из Луганска.
Из Луганска. Ну, какие впечатления у вас от этой непризнанной республики?
Ну, когда я говорю «мы», это я не о себе во множественном числе говорю, а о нашей делегации движения «Патриоты Великого Отечества». Впечатлений очень много. Я последний раз и единственный раз до этого был в Луганске летом 2015 года. По сравнению с тем, что видел тогда, хочу сказать, что, конечно, в государственном строительстве продвинулись далеко, на улицах спокойно, многие раны, которые были нанесены военными действиями, уже залечены, уже застроены, уже изменены. Но, тем не менее, конечно, видно, что война ударила по Луганску очень-очень сильно. Хочется отметить, что в городе совершенно спокойно. Если не знать, что вокруг идет война, вы ее присутствие вообще не заметите. В этом разница между Донецком и Луганском. В Донецке вы рискуете услышать выстрелы, даже находясь где-то в центре города, потому что до последнего времени почти ежедневно были какие-то обстрелы самого Донецка. По Луганску, слава богу, не стреляют. Единственный за последнее время выстрел был, что называется, точечным, когда украинская сторона обстреляла технику, подготовленную к параду 9 мая. Никто не погиб, но вот такая акция была проведена. Вот в Луганске этой стрельбы нет вообще. По улицам ходят обычные люди. Вы практически не увидите военнослужащих, людей с оружием совершенно не видно. В этом смысле тоже есть определенная разница между Донецком и Луганском. Одним словом, такой хороший южно-русский город. Все спокойно. Но спокойствие это, конечно, обманчивое. Мы ездили к военнослужащим, встретились с ними, поговорили, обсудили, что происходит. Они рассказали, что каждую неделю у них гибнут товарищи. Снайперы, обстрелы из минометов. В общем, стрельба на линии соприкосновения, она не прекращается. Но в городе она не слышна. И в городе вот все эти жертвы, их нет. Это, конечно, хорошо. Помимо этого, мы привезли гуманитарную помощь в Луганск. Патриотически мыслящие люди, промышленники в России собрали определенные средства, которые они вместе с нами и вручили семьям, потерявшим кормильца во время вот этой страшной войны. Одному из воинов помогли на протез. И скоро он вернется в строй и будет дальше защищать Донбасс и всех нас от той опасности, которая там нависла. Много было встреч с общественностью. Одним словом, программа была очень-очень, так сказать, насыщенная. И я полон впечатлений. Я вот только, вот в буквальном смысле, только проехал границу, сел в автомобиль дальше, и вот, припарковав его у студии, пришел для того, чтобы поговорить с вами и с уважаемыми радиослушателями.
А как там люди живут? Вот больше всего меня это интересует. Вот люди, простые люди, как они живут, какие там зарплаты, пенсии, и не становится ли жизнь лучше?
Ну, конечно, это очень важный вопрос. В экономическом смысле, я думаю, что наступила, если так можно сказать, определенная стабилизация. Средняя зарплата в ЛНР примерно 6 тысяч рублей. 12 тысяч рублей – это уже очень хорошая зарплата. Пенсия порядка 2 тысяч. Поэтому по сравнению с доходами наших российских граждан, в ЛНР, конечно, доходы меньше. Цены тоже пониже, однако, конечно, люди живут очень и очень тяжело. Но многие люди, с кем я разговаривал, прошли через один и тот же путь. Когда началась самая страшная стрельба и лето 2014 года, очень многие уехали. Когда я был в 2015 году, город был полупустой. Вот уехав, ну, в основном в Россию уезжали, хотя были люди, которые на Украину уезжали, там поживя немного, может быть год, может быть меньше, большинство вернулось. И вот практически все, с кем я разговаривал, как раз прошли этот путь. Они уехали, они надеялись, что все это будет очень недолго, а потом, понимая, что эта ситуация затягивается, они приняли решение вернуться в родной город.
Николай, почему я спрашиваю? Вот я сам был достаточно недавно, в прошлом году, ну, в Донецке, в Луганск тоже заезжал, но больше времени я провел в Донецке. И общался с людьми, которые также вернулись, вот правильно вот то, что вы говорите. Но вот вы почувствовали некое не то что раздражение, а горечь в том, что эта ситуация, она зависла на неопределенной какой-то фазе, и от Москвы, и надеялись же, что Москва возьмет под крыло, что откроет границы, что экономика возродится с помощью Москвы. А Москва вроде бы и не признает, и вроде бы и не отпускает. И, вроде, и вот эта ситуация многих раздражает. Почувствовали вы это раздражение в ЛНР?
Вы знаете, вот честно, не почувствовал. Это не значит, что я общался со всеми, кто абсолютно счастлив или получает очень большой доход. Но ни разу я не слышал вот именно каких-то претензий и... И той горечи, о которой вы говорите, хотя для нее, наверное, все основания есть. Что касается экономики, я хотел бы отметить, что вообще Донбасс, Луганск в частности, это очень промышленно развитый регион, который начал развиваться еще в царское время, потом в Советском Союзе активно развивался. То есть там очень большое количество очень крупных предприятий. Так вот, большинство из них, что называется, лежало на боку уже в украинское время. Там, естественно, в кавычках, путем прошел тот самый... Та самая индустриализация, которую мы с вами можем наблюдать и в наших городах. Я думаю, что жители более-менее средних, крупных городов России прекрасно знают, где у них находится какой-нибудь торговый центр, который раньше был заводом. Вот в Луганске ситуация такая. Торговые центры есть, а заводы закрыты. Часть из них была закрыта в украинское время. Часть оказалась в сложном положении в ходе боевых действий. Поэтому, конечно, экономическое положение там... мягко говоря, не очень. Но вот это возрождение, насколько это возможно в ситуации боевых действий, оно происходит. И, конечно, что хочется отметить, это... Ну, вы знаете, когда вы приезжаете в зону боевых действий, но вы этой зоны не видите, когда кругом ходят красивые девушки, а девушки на Донбассе очень красивые, дети, подростки, ходят транспорт, работают общественные заведения, кафе, рестораны, магазины. Вы не чувствуете, вы не слышите никакой стрельбы. И потом вы разговариваете, например, с красивой девушкой 19 лет. Ну, вот вы были в период, когда это было, да, говорит, была, в мой дом попал снаряд. И вы сразу как-то вот с небес возвращаетесь на землю. Вы понимаете, что вот война, она рядом. И вот эта девушка стоит, которая могла быть убита. В ее семье могло произойти горе. Слава богу, снаряд попал куда-то так, что никого не убил и не ранил. Но, тем не менее, там свидетелей войны, вот все, вот каждого останови на улицу, он видел, слышал, участвовал в боевых действиях. У него...
Николай, я к чему клоню. Они действительно участвовали, но была цель. А цель была ясна. То есть, когда случился Крым, и после того, как, значит, прошли такие страшные боевые действия, ну, при некоторой поддержке наших войск, думали граждане местные, что дальше идет естественное признание и включение в состав России. По сути, вот все ждали Россию. И эта надежда, она теплится до сих пор. Но сейчас этого не происходит. Неужели вы за время пребывания там не слышали ни разу, что-то, ну, некой мольбу или просьбу, ребята, ну, признайте нас, возьмите нас. Нет, разве такого не было?
Знаете, действительно не слышал ни разу.
А это вы там значит... долго были? Вы долго были?
Мы были 4 дня, но у нас были совершенно разные встречи, но нам это не говорили, наверное, не потому, что этого не хотят, а потому что те мысли, которые мы озвучивали, ну, отвечали на вопросы людей значительно раньше, чем они их задавали. Собственно говоря, я и в интервью луганским средствам массовой информации, и на встрече с общественностью говорил, что, на мой взгляд, ситуация сегодня зашла в тупик. Вот этот период странного мира, более похожего на вялотекущую войну, когда люди гибнут каждую неделю, он продолжается, и ему не видно ни конца, ни края. И чтобы выйти из этого тупика, на мой взгляд, нужен какой-то новый нестандартный ход. И здесь я озвучил те вещи, которые мы с вами, коллега, тоже обсуждали в рамках программы. Я считаю, что Россия должна выдать паспорта гражданство Российской Федерации всем жителям Донбасса. И это должен быть только первый этап. Вторым этапом Россия должна заявить, что она выдаст паспорта всем гражданам Украины, конечно, кроме тех, кто запятнал себя преступлениями и недостоин этой...
Николай, это еще не все, но мы сейчас прервемся буквально несколько минут, мы уходим на рекламу, оставайтесь с нами.
По сути дела, Николай Стариков.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. По сути дела, Николай Стариков.
Да, и в эфире Владимир Варсовин. Продолжаем с Николаем Стариковым, лидером движения «Патриоты Великого Отечества». Ну, вспоминать, вот сегодня вернулись из ЛНР, из Луганска, вечно воюющего, и мы говорим о том, как там сейчас жизнь. Мы в прошлой части прервались на том, почему Кремль до сих пор не признает эти республики, и вы говорите, что надо начать с того, чтобы раздать им российские паспорта и российское гражданство. А как это вообще возможно, если их не признать? То есть, если не принять некое решение, подобно, как мы приняли решение по Абхазии и Южной Осетии?
Ну, прежде чем ответить на ваш вопрос, коллега, не могу вас не поправить. Не вечно воюющий Луганск, а 4 года отстаивающий свое право на жизнь, по сути.
Ваша версия.
Теперь отвечаю на ваш вопрос. Значит, что касается, почему Россия не признает ДНР и ЛНР. Мне кажется, что Россия поступает в данном случае правильно. Признание ДНР и ЛНР – это будет расцениваться как отказ от остальной части Украины. То есть фактически Россия зафиксирует, что мы, Россия, считаем зоной российских интересов или зоной проживания наших сограждан, или зоной проживания людей того же великого народа, к которому мы относимся, только Луганскую и Донецкую область. Это неправильно. Мне кажется, что, конечно же, мы должны говорить о воссоединении народа. Это значит о воссоединении России и Украины целиком, а не по частям. Это первое. Второе. Что касается перспектив, каким образом поступать. Если мы выдаем паспорта, это не означает признание юридического статуса того или иного пока не признанного государства. Прецеденты уже есть. Абхазия, Южная Осетия. Россия выдала паспорта жителям этих республик, и только после этого, после уже вот каких-то серьезных событий, которые произошли в 2008 году, произошло признание со стороны России. Но изначально эти процессы между собой не были связаны.
Что мешает, по-вашему? Паспорта были. Что мешает нам пойти на эту меру? Что мешает? Вроде все есть.
И могу только свою точку зрения выложить. Мне кажется, что должно быть принято политическое решение, политическая воля. Я считаю, что время для этого настало. Я напомню, что я был противником ввода российских войск на Украину. Я считаю, что этого нельзя делать ни в коем случае. А вот сейчас я считаю, что Россия должна начинать проводить некие дипломатические шаги, которые помогут выйти из ситуации из тупика. Нужно дать донбассам российское гражданство и заявить о том, что любой гражданин Украины, который не запятнал себя, может в ускоренном порядке, для этого, конечно, нужны специальные законодательные акты и специально открытые консульские пункты вокруг украинской территории, на территории России, может выехать с территории Украины и буквально, что называется, за день, за два получить российское гражданство. Это надо рекламировать всяческими способами. Когда миллионы и десятки миллионов граждан Украины станут гражданами России, эта война закончится само собой.
Другими словами, Россия еще не определилась. И вы рассказали в первой части передачи, я, собственно, на собственной шкуре испытал это на ДНР. Там действительно и стреляют, и действительно зарплаты в 4000, в 6000. И эта ситуация продолжается очень долго, и только из-за того, что Москва никак не может определиться, что делать с Украиной, что делать с Донбассом. То есть получается, что вот в этом затянувшейся паузе Донецк и Луганск – это заложники борьбы между Россией и Западом.
Запад осуществлял фактическую оккупацию Украины. Он вдохновил... Нет,
ключевая фраза – заложники. Мы сейчас говорим о Донецке и Луганске.
Вот теперь
люди-заложники.
Да, соответственно, осуществив государственный переворот, киевские сепаратисты дальше развязали гражданскую войну. Они развязывали ее абсолютно сознательно. И вот пример Луганска в этом смысле даже более наглядный, чем пример Донецка. Мы с вами сегодня говорили о сходстве и разнице между этими двумя соседними городами. Вот разница в том, что в Донецке есть центр, по которому практически никогда не стреляли, или крайне редко. Вот когда я был в 2015 году, один снаряд там взорвался. По окраинам лупят каждый день. В Луганске нет ни одного района, куда не стреляла бы украинская артиллерия или системы залпового огня, куда не было бы осуществлены атаки авиации. То есть весь город был покрыт попаданиями снарядов. Вот в этом разница, это первое. Второе. Собственно говоря, в июне 2014 года украинская артиллерия начала стрелять по Луганску без каких-либо, что называется, на то оснований, и просто по площадям. Снаряды сыпались в разных районах. Именно тогда были наибольшие жертвы среди гражданского населения. И вот они, конечно же, подтолкнули большинство населения Луганска для того, чтобы взять оружие в руки и защищаться. То есть те, кто открыл артиллерийский огонь и огонь градом по городу, по мирным кварталам, они хотели спровоцировать людей защищать себя. Им нужна была гражданская война. Они эту гражданскую войну и организовали. Поэтому нельзя говорить, что люди стали заложниками неправильной или правильной политики российского руководства.
Вы меня не поняли сейчас. Вот смотрите, это произошло, согласен. Но то, что происходит, эта пауза, Россия могла бы сделать шаги и внешнеполитические, и с признанием паспортов, и так далее, и так далее. Есть туча времени, но Россия держит паузу. И вот именно из-за того, что держит паузу, это люди страдают. Вы говорите о страшных цифрах. 3-4 тысячи зарплата. Вы можете представить, как там люди живут? Я представляю, я смотрю на форумах, как живет в Донецке и в Луганске. И они все, странно, что вы не слышали. Они, конечно, клянут Киев, но они клянут и Москву за это.
Ну, вы знаете, вот во время этой поездки у меня было общение очень такое позитивное. Очень позитивное. Не со специально отобранными людьми, да, совершенно разными, с военнослужащими, которые уж вообще жизнью рискуют. Но, тем не менее, настрой очень и очень боевой. Ну, а что касается шагов, которые необходимо проводить, я согласен, что теперь настало время для того, чтобы действия России на дипломатическом фронте были более активны. Пора переходить в наступление.
Как вы считаете, может ли радикализироваться ситуация на, ну, так называемом фронте, да? Может ли обостриться ситуация на Донбассе? Почувствовали ли, что что-то там сгущается, какие-то тучи, или этого нет?
Я был только в Луганске. В Луганске нет ни стрельбы, ни канонады, ничего не слышно. Абсолютно такой спокойный город. Но эта тишина, конечно, обманчивая. Однако мое мнение, не профессионала военного, я думаю, что Соединенные Штаты, а значит и киевская власть, они заинтересованы вот в такой вялотекущей ситуации ни мира, ни войны, которая дает возможность, во-первых, решать социальные проблемы Украины. Это значит, сотни тысяч здоровых мужиков забриты в армию, сидят в окопах, получают минимальную заработную плату и все вопросы, а когда мы получим что-то, они вот после войны. И чем дольше война идет, тем меньше нужно отвечать на эти самые вопросы. Также нужно и можно списывать все сложности, которые имеются в украинской экономике, на проходящие боевые действия. Поэтому война Киеву очень нужна. Американцам она нужна для того, чтобы показывать давление на Россию. Чтобы рядом с нашими границами вот была такая кровоточащая рана.
Да, но и России выгодно такое положение, она тем образом давит и на Киев, и на Запад.
Вообще не выгодно такое положение, потому что для России это, во-первых, затраты, потому что мы поддерживаем Донбасс. Второе, постоянная угроза втягивания в военные действия. Это значит, что мы военным путем должны держать определенные группировки на границе, потому что там может произойти все, что угодно. Ну и третье, собственно говоря, вот те вопросы, которые мы задаем друг другу, и не только в эфире. Да, сколько же будет продолжаться эти действия? Поэтому американцы не несут никакого ущерба. Россия находится в сложном положении. Именно поэтому американцы эту войну и развязали.
Николай, как вы думаете, сколько, даже, может быть, не думаете, может быть, вы знаете, а сколько тратит Россия в год на поддержку этих республик?
Нет, я не владею этими цифрами.
И насколько это существенный урон для бюджета, как вы думаете?
Я думаю, что в российском бюджете любые средства были бы не лишними. У нас, собственно говоря, очень много проблем. Но мы должны поддерживать Донбасс и увеличивать наш военный бюджет.
Николай, извините, но вот для глубинки это слышится диковато, когда людям не хватает просто низкие зарплаты по всей России, многие бюджеты городов убыточные и прочее, денег ни на что не хватает, а вы ратуете за увеличение военного бюджета.
Но вы знаете, что скажу? У нас наоборот, патриотизм больше разлит в глубинке. Это в Москве вы найдете либералов, которые говорят, что надо взять все деньги и раздать пенсионерам и детям. И когда они пришли к власти, мы с вами видели, как в 90-е годы они прям все раздали пенсионерам и детям. У нас прям школы просто на каждом шагу строили пенсионерам такую пенсию.
А нельзя раздать? Вот нельзя физически раздать, да? То есть нельзя сделать бюджет социально ориентированным никак? Не получается в России это?
Наполеон звали, да? Если не будете кормить свою армию, сказал Наполеон, будете кормить чужую.
Я все ждал, когда вы скажете эту фразу. Мы на этом прервемся, к сожалению. Ну, даже, может быть, и к счастью. Сейчас у нас идет реклама. Мы, конечно же, вернемся к Николаю Старикову буквально через несколько минут.
Где-то далеко ведут бой в чужих городах наши мечты. Погибает любовь и наш страх, наши голоса навсегда остались во тьме. Где-то далеко умирать на войне. И опять все готово для того, чтобы рвать. И легко наполняются яростью наши сердца. И плевать, что никто не хотел умирать. Нам не жалко себя, а тем более слов и свинца.
Слушайте в нашем эфире совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «Спас». Деятели культуры и искусства, ученые и политики в откровенном разговоре с Владимиром Легойдой. О вере, жизни и любви беседуем по пятницам с 6 вечера по московскому времени. По сути дела, Николай Стариков.
Да, микрофон у Владимира Варсобина. Уходим с Донбасса, переходим на внешнеполитическую нашу сферу. Это БРИКС. Скоро, я понимаю, будет саммит БРИКС, правильно? У нас, конечно же, в эфире Николай Стариков, лидер движения «Патриоты Великого Отечества». Кстати, кроме того, ведь скоро увеличение этой структуры, туда вроде да собирается вступать Турция.
Вот, коллега, вот такие обороты используете, все, думаю, случайно у вас это вырывается, или, как говорится, по наитию. Уходим с Донбасса. Не уходим с Донбасса, потому что Донбасс — это... Там живут такие же люди, собственно говоря, как мы с вами. И я неоднократно говорил сейчас в Луганске на встрече, я чувствую себя там как Россия, там Россия и есть. Да, собственно говоря, и вся Украина — это тоже Россия, а вся Россия — это Украина, потому что это один великий народ. Ну, переходим теперь к БРИКС. Значит, напомню, что это не военный союз, это такая экономико-политическая организация, в которую входят страны с быстро растущей экономикой, как назвал их один из англосаксонских наблюдателей, который, собственно говоря, и придумал эту аббревиатуру, составленную из первых букв названий государств. Теперь туда хочет Турция. Возникает вопрос, зачем туда Турция хочет? И что это? Это действительно желание Эрдогана, как говорится, может быть, не в последний вагон, но в такой уже там предпоследний вагон уходящего в будущее поезд запрыгнуть, или это какой-то размен и политическая игра? Мне кажется, что второе больше, чем первое. Турция занимается политическим маневрированием. После того, как Эрдоган чудом, благодаря помощи нашего президента, остался в буквальном смысле жив после попытки государственного переворота в Турции, американцы фактически с Эрдоганом и вообще Запад, ну, так несколько очень настороженно разговаривают и всячески демонстрируют ему свое нерасположение. Это примерно выглядит так, что вот пока в Турции этот руководитель, мы как-то вот с Турцией не общаемся и никуда ее принимать особо не собираемся, наращивать наше сотрудничество тоже. Эрдоган в ответ закусывает у дела и говорит, а мы тогда закупим С-300 в России. В ответ американцы, которые привыкли только с позиции силы разговаривать со всеми своими партнерами, говорят, а мы тогда не дадим вам F-35. И вот сейчас вы можете видеть в новостной ленте, как они обмениваются такими информационными ударами по поводу, надо или не надо продавать американцам, туркам этот истребитель. Турция требует, чтобы ей продали, американцы говорят, что нет. И в ответ вот мы видим такой жест. Турция говорит, ах так, а я тогда вступлю в БРИКС. То есть, знаете, мне кажется, что здесь больше все-таки есть желание Турции как-то договориться с американцами, используя в качестве разменной карты вот какие-то разговоры о вступлении в БРИКС. Потому что эта процедура достаточно долгая. Это первое. Второе. Когда мы говорим о этой организации, мы должны говорить, что это организация с большим потенциалом, который до сих пор не реализован. по большому счету, за прошедшие годы какой-то альтернативной экономической реальности БРИКС не возникло. Страны БРИКС, там, ну, Китай, Индия, Бразилия, Россия, как мы понимаем, разбросаны по всему земному шару. Да, перспективы, да, растущие экономики, да, большое количество населения, да, ВВП растет, но пока не удается до конца скооперироваться, чтобы как бы реально вот воплотить тот потенциал, который в БРИКС существует. Приведу пример. Ну, думаю, что не все уважаемые радиослушатели знают, что такое рейтинговое агентство. Ну, такие у них странные названия, например, Moody's. Как вы понимаете, Moody's'ом ничего хорошего назвать не могут. Вот рейтинговое агентство назвали. Значит, Standard & Poor's, еще третье есть. Что это такое? Это значит, что есть три конторы, которым все в мире верят на слово. Ну, практически вот так. Если этот Moody's говорит, что какая-то страна, компания, корпорация находится в сложном положении, то есть понижает рейтинг этой компании, все начинают либо покупать, либо продавать ценные бумаги. И это наносит очень серьезный ущерб этой самой корпорации. Ну, если кто-то скажет, что в банке проблема, и все вкладчики придут за своими вкладами, мы с вами понимаем, что от банка ничего не останется.
Но у Moody's репутация. Все-таки, видимо, его не ловили за руку и не говорили, что они дают ложные данные.
А вот ловили. Если вы наберете в интернете просто фразу о том, что в офисах рейтинговых компаний были проведены обыски, вы просто забыли уже, уважаемый коллега. 2000, по-моему, 2008 год. Значит, Италия, вот эти вот самые Moody's решили понизить рейтинг Италии, а Италия решила провести обыски в ответ. Вот такая, знаете, экономическая мера. И, знаете, помогло. Moody's сразу поверили в экономику Италии, изменили свои прогнозы ее развития и рейтинг повысили. То есть, еще раз нужно подчеркнуть, чем чревато понижение рейтинга. Если рейтинг понижается, значит, этот заемщик, он ненадежный. Это значит, что либо вообще не надо давать ему в долг, то есть у него сложности с получением кредитов и продажей своих ценных бумаг, либо ему надо давать под больший процент.
Просто можно я расскажу другую историю? Я помню, когда понизили рейтинг России, там были у нас проблемы, тоже назвали, что это, то есть наши первые каналы там и прочее, заявили о том, что это все спланированная акция против России и так далее, и так далее. Прошло время, экономика у нас приподнялась, и рейтинги агентства вернули на лидирующие позиции, там на ААА, там плюс, что ли, или минус. Вот. И наши это восприняли так, дескать, о, у нас поднялась экономика. О том, что мы раньше эти рейтинговые агентства уличали в том, что они лживые, тут же это исчезло, вот это забыли. Это потому, что у нас поднялась экономика. Я все к тому клоню, что в случае, когда рейтинг не оправдывает надежд, часто хочется сказать, что он фальшивый. Это грешат все правительства мира, мне кажется. Вот вы про итальянское уже сообщили.
Не совсем так. Вот давайте мы с вами по радио сегодня встречаемся, да? Вот давайте я попробую объяснить, в первую очередь, конечно, уважаемым радиослушателям, как это выглядит в радио. Вот есть радиостанция «Комсомольская правда». Есть еще какая-нибудь радиостанция, мы ее называть не будем, скажем, на букву «Э». И вот эта радиостанция создала у себя отдел, который по какому-то недоразумению весь радийный мир доверил оценивать рейтинги ведущих на радиостанциях. И вот абсолютно независимый подотдел радиостанции «Э» говорит, у ведущего товарища Варсобина рейтинг такой-то. И на основании этого рейтинга руководство «Комсомольской правды» выплачивает ему премию или нет. А если у него совсем низкий рейтинг, ну, вообще увольняет. Возникает вопрос, ну, подождите, а «Комсомольская правда» сама-то может оценивать? Нет, «Комсомольская правда» для того, чтобы оценить работу своего ведущего, должна в обязательном порядке воспользоваться независимыми, в кавычках, рейтингами, которые составляют фактически ее конкуренты. А можно ли других рейтингов как-то получить?
Ну, мы отвлекаемся от БРИКС, конечно, сейчас. Очень жестоко.
Да, конечно, одно и то же. Так вот, когда эта ясность этой ситуации пришло руководителю всех стран БРИКС, они решили создать свое рейтинговое агентство. Вот точно так же бы маленькая БРИКС, радио «Комсомольская правда», создало бы свой отдел, который бы оценивал ведущих «Комсомольской правды». И было бы совершенно все равно, что там на радиостанции «Э» независимо там думают.
А вы знаете, что произойдет? Вот если бы, допустим, это же аудит. Что такое аудит? Это сторонняя организация проверяет эффективность и ворует или нет какой-то организации. Если вы создадите такую же организацию у себя в конторе, которая себя же будет проверять, это называется одно, только коррупция. То есть они будут заинтересованы в том, и, ну, в общем, там будут такие расклады, такие, что, допустим, у какого-нибудь условного Казахстана или там Узбекистана рейтинг будет всегда ААА плюс, потому что это делает их агентство. У каждого бая и тирана будет какой-нибудь подручный, значит, агентство, которое будет кричать, какая великолепная у нас экономика, да у нас вы лучше, чем в Америке. Это будет всегда. Это от этого, в общем-то, экономика пытается убежать, а вы призываете это идти обратно в какой-то каменный век, мне кажется, для экономически.
Я понимаю, что вам нравится слово Moody's просто само по себе, да, и вы готовы ему доверять оценку.
А мне интересный аргумент. Интересный аргумент.
Независимое рейтинговое агентство BRICS. Так вот, оно будет создано одно, оно будет иметь наднациональный характер, то есть оно не будет национальным. Будет специальные, естественно, методики разработаны, специальный персонал нанят. И сейчас идет вопрос, где оно будет базироваться. Судя по беседам, оно будет точно не в России. Поэтому там уж, как вы говорите, баи, там, ну, во-первых, с уважением надо к нашим среднеазиатским товарищам относиться. Во-вторых, там уж, скорее всего, будут какие-то другие государства. Но проблема заключается в том, что, осознав необходимость такого рейтингового агентства, эта необходимость, к сожалению, не воплощена в реалиях до сих пор. Я вот сейчас читал интервью тех, кто занимается этим в БРИКС. Они говорят о сегодняшнем отставании уже на 2 года по графику. То есть надеялись, что это будет сделано, будут приняты решения, прописаны какие-то процедуры, и уже на 2 года идет отставание. Поэтому
а почему? Говорю, что... Почему, как вы считаете? От чего это?
Причин много, нужно погружаться в них. Но в любом случае я и говорю, что БРИКС — это организация с большим потенциалом, который сегодня, к сожалению, не реализовывается. В том числе из-за вот такой длительной сложной процедуры.
А если эта версия такая, что, в общем-то, участники БРИКС совершенно и не преследуют никаких экономических, ну, особенных целей, входя в эту организацию, а как подобно Турции, просто тактические какие-то выгоды имеют или показать козью рожу Америки. Ну, то есть это сделать так, чтобы показать свою позицию, но на долгосрочную экономическую перспективу они не планируют. Поэтому, в общем-то, и рейтинги агентства у них в планы не входят. Как вот такая версия?
Я думаю, что, знаете как, это теория заговора. Китаю, Америке ничего показывать не надо, там Америка уже начала торговую войну с Китаем, поэтому никаких козьих морд им не нужно делать, нужно ответные шаги осуществлять. Совсем недавно Пакистан присоединился, добавок к Индии, поэтому...
им тоже надо, они с Америкой тоже вот так вот...
Антагонисты объединяются на одной площадке, это очень очень важно. Помимо этого, смотрите, в БРИКС это еще и альтернативный центр эмиссии. Но здесь тоже есть определенное, на мой взгляд, торможение. Очень долго говорят об увеличении расчетов в национальных валютах, но больше говорят, чем этот процесс нарастает. Это первое. Второе. В государствах членов БРИКС открываются филиалы банка БРИКС. Это тоже новый эмиссионный центр. То есть просто надо активнее делать мир многополярным, активнее. И доллар вытеснять из расчетов, и создавать свою альтернативную экономическую систему.
А как вы думаете, вот Турция, когда войдет, как будет звучать слово БРИКС? Какие у вас, как мастеру слова, БРИКС? Как, то есть куда поставить букву «Т»?
Значит, я думаю, что Турция не войдет. По крайней мере, в ближайшей перспективе я бы об этом не говорил. Опять же, уже высказал свою точку зрения, что, на мой взгляд, это...
А то мы язык сломаем, слава богу. И то язык сломаем. Как ее поставить, букву «Т»? Вот есть у вас предложение? А вдруг? Вот представьте.
Смотрите, БРИКС — это уже, говоря современным языком маркетинга, бренд. Это значит, что просто нужно объявить, что теперь название организации, оно исторически сложилось, и оно отражает не всех его членов, потому что у нас скоро букв не хватит в алфавитах, да, а просто вот оно так называется, но оно теперь не означает первые буквы стран, которые входят в эту организацию. И проблема решена.
Да, и мы вроде бы решили эту проблему в этой части эфира. Оставайтесь с нами. В следующей части мы поговорим, не все мы будем о серьезном, а о той, ну, скажем так, юмористической выходке, которую позволил себе МИД на сайте, официальном сайте Министерства иностранных дел России. Была опубликована фотография, целебная, как пишет сайт, фотография Лаврова, которую нужно прикладывать к больным местам. Каким больным местам, мы расскажем буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами.
По сути дела, Николай Стариков. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Егор Холмогоров. По понедельникам с 7 вечера по московскому времени. По сути дела, Николай Стариков.
Ну и под конец, последняя у нас часть передачи, на сладкое, надо открыть просто желающий сайт Российской, Министерства иностранных дел Российской Федерации, совершенно официальная штуковина, где размещена забавная фотография, даже не текст, фотография. На ней изображен министр иностранных дел Лавров, Сергей Лавров, и под ней надпись «Фото целебное, прикладывать к больным местам на планете, в ряде географических точек может вызвать эффект экзорцизма», говорится в подписи вполне официального сайта. Я напомню, что с нами в эфире Николай Стариков, лидер движения патриотов Великого Отечества. Как вам такой дипломатический юмор?
Ну, по-моему, достаточно остроумно сделано.
У нас в социальных сетях тут это разнесли в пух и прах, и это скоро станет мемом.
Ну, вы знаете, чувство юмора вообще помогает в жизни, в том числе и в жизни дипломатов. Они обычно такие серьезные. Мне кажется, кстати, что популярность Сергея Лаврова, она обусловлена тем, что он очень живой. Это значит, он иногда пошутить может, да, но я не буду в эфире повторять там одну из его шуток, которая прозвучала. Но у него улыбка на лице, он прекрасный как-то русским языком, наверное, значит, лучше, чем английским владеет. Это хорошо. Но нельзя все время хихихаха. То есть это один из элементов дипломатии, но это не может заменить дипломатию. То есть Твиттер, Фейсбук, всевозможные флешмобы и вот шутки – это хорошее дополнение к жесткой, целенаправленной, ясной внешней политики. Постебать, прошу прощения за термин, наших геополитических соседей по планете – дело хорошее. Но только, мне кажется, здесь я бы чуть-чуть поправил, позволил себе небольшую правку внести. Это, конечно, надо прикладывать не к местам планеты, а к неким горячим головам. Я думаю, что целебная фотография Лаврова лучше, где он обнимается вместе с Шойгу, может эти головы очень сильно остудить. Думаю, что поможет от зубной боли, потому что уверен, что некоторые товарищи, глядя на пуски наших ракет, на наши парады 9 мая, у них просто зубовный скрежет. А после этого зубки болят. Поэтому здесь фотография тоже могла бы, конечно, помочь. У меня вот только один вопрос есть. Вот помогает ли эта фотография от новичка? Потому что наши английские партнеры уже договорились до того, что якобы российские агенты в целлофановой упаковке, то есть в такой фабричной, якобы духи, в которых новичок, разбрасывают по английским паркам. Поэтому вот не знаю, помогает.
Вы предлагаете эту фотографию выслать в Англию, чтобы врачи применили это для тех, кто потерпел отравление?
Нет, я думаю, что если уж, как говорится, постебаться, то по полной программе. Ведь у наших партнеров, у них же капитализм. Это значит, что пресса совершенно свободна. Это значит, что она, например, за деньги может опубликовать рекламу. Вот давайте в качестве рекламы опубликуем фотографию Сергея Лаврова в британской газете. Вот в том, ту фотографию, о которой идет речь на сайте нашего
МИДа. Николай, я просто предупреждаю вас. Дело в том, что отсылается вот эта фотография, отсыл идет на те фотографии, которые прикладывали к больным местам во время Чумаков и Кашпировских. И делали это обычно мошенники. То есть, когда идет речь о целебных способах, значит, излечения, поэтому и пишут, кстати говоря, те, кто комментирует это, что даже, кстати говоря, социологи пишут, что ранее СМИ сообщали, что по данным соцопросов рейтинг Лаврова за последние полгода резко пошел вниз. Поэтому, дескать, такие фотографии вдруг появляются на сайте МИД.
Хотел бы узнать, что за средства массовой информации говорят о том, что рейтинг Лаврова...
Нет, соцопросы. Соцопросы резко пошел вниз.
Сейчас странно. Я не вижу ни одних причин для этого, поэтому очень сомневаюсь в том, что это, так сказать, какой-то достоверный.
Ссылка идет, значит, на и Леваду, и на ВЦИОМ.
Ну что, Левада получает деньги западные, иностранный агент, как говорится, что же от него...
Неужели вы замахнетесь на ВЦИОМ?
А ВЦИОМ не читал, поэтому позвольте засомневаться. Так вот, продолжу. Я не вижу здесь отсыла ни к кому, потому что если мы это опубликуем в Daily Mail, Я думаю, что вряд ли английские и лорды, и рядовые англичане знают, кто такой Кашпировский. Вот кто такой Лавров, они увидят и прочитают текст, который должен быть написан с таким же юмором по-английски.
Зачем? Думаю, зачем это все? Объясните мне, вот зачем это юмористические выкладки на официальном сайте МИДа? Вы когда вы где-нибудь видели? Нет, подождите, а вы где-нибудь видели, что в США на официальных сайтах, где департаменты это выкладывали, где-то в Великобритании подобные шуточки? Я не говорю сейчас о твиттерах американского президента, а вот чтобы на официальном ресурсе так появлялся вот такой анекдот.
Да, объясню. Мы просто тем самым показываем, что мы никого не боимся, у нас прекрасное настроение, мы можем шутить, и вообще мне кажется, что...
Улыбаемся и машем. Улыбаемся и машем.
Похоже на карикатуры кукрыниксов во время Великой Отечественной войны. Только если бы мы могли бы их, например, Фелькишер-Биобахтер, эту карикатуру разместить, я думаю, как-то боевой дух немецкой армии мы бы тем самым как-то не
подорвали.
Подорвали бы. Ну так вот, давайте воспользуемся тем, что сегодня война идет по другим правилам, и мы имеем возможность опубликовать во враждебной нам прессе такую фотографию. Мне кажется, это была бы очень неплохая
идея. Я все жду, когда такой же опыт другие министерства возьмут, и, например, там, министерство там, по социальной политике или, что, или Минздрав опубликуют подобные живые фотоколлажи для своих министров. Ну, не знаю, посвященные, не знаю, пенсионной реформе, посвященные проблемам образования или здравоохранения. Вот такие вот забойные надо вообще распространять. Ведь скучные у нас официально сайты министерств. Как вы думаете?
Не засчитан. Троллинг вам не засчитан. Вы опять перешли на тему «давайте все раздадим детям и пенсионерам». Да? Мы говорим с вами о внешней политике, о шутке, направленной на внешнюю аудиторию, для того, чтобы послать ей сигнал, что, ребята, если вы ждете нашего уныния, ничего вы не дождете. Поэтому давайте лучше по-нормальному договариваться, в том числе и об окончании гражданской войны на Донбассе. Что касается других министерств, у них другие задачи, поэтому шутку повторять дважды и трижды не надо. Один раз и достаточно.
Как вы думаете, Лавров вот сейчас считается министром-долгожителем, ну, по сравнению с своими, скажем так, коллегами. Его аппаратный вес, ну, опять-таки, глядя на такие шуточки, это попытка поднять свой аппаратный вес и каким-то себя продвинуть, что говорит уже о никаких проблемах? Или это человек так настолько, ну, скажем так, прочно сидит в своем кресле, что может, в общем-то, и улыбнуться? Как вам, какая версия лучше вас?
Серьезно думаете, что вот Сергей Викторович приехал с утра на работу, вышел коллектив, говорит, вы знаете, у меня отличная идея, а давайте мою лечебную фотографию опубликуем на сайте министерства.
Легко. Наверное, хорошее настроение у человека было. Ну, почему нет?
Ну, нет, это как решение, конечно, коллективное, и я думаю, что оно никак не связано ни с увеличением внутриаппаратного веса или с его понижением. Что же касается министра-долгожителя, да, министр-долгожитель один из немногих министров переназначенного правительства Медведева-долгожителя, который вызывает симпатию у нашего населения.
Но здесь важнее, как чтобы он вызывал такие чувства, профессиональные, хорошие чувства у иностранных граждан. То есть все-таки он в том министерстве, которое не внутренней политикой занимается. Наши, да. Мы можем поржать над этой фотографией, но нам от этого все равно. Вот. А вы уверены в том, что иностранцы поймут ее ровно так, как вы рассказали, что, дескать, это вот такое жизнерадостное ощущение нашего величия? Вот. А может быть, они вас примут, что Россия потихонечку сходит с ума?
Ну, во-первых, для того, чтобы правильно оценить реакцию наших западных партнеров, у нас существует и МИД, и специалисты, которые долгое время жили на Западе, может быть, так сказать, там,
эксперты,
изучали психологию этих экспертов, конечно. Поэтому с ними в этом случае, конечно, надо посоветоваться, потому что это все-таки внешнеполитический акт. А что касается говорить, что наш министр иностранных дел должен нравиться Западу, да вообще ни разу. Посмотрите, когда у нас была наиболее успешная дипломатия, когда ее осуществлял Громыко, который вообще не нравился Западу, они его терпеть не могли, они его называли мистер Нет.
Сказал профессионально, это профессионально нравился. Можно говорить, получить нет, и Громы, кстати, уважали. Его очень уважали при его позиции. Я только это хотел сказать.
Так вот, чем жестче наш дипломат, тем больше он нравится внутри страны, и тем меньше он нравится за рубежом. Мы ведь Сергея Викторовича это любим не только за шутку, внешний вид, улыбку. Он нам нравится за отстаивание интересов России.
Вот и на этой теплой ноте в адрес Лаврова мы заканчиваем нашу передачу. С нами был лидер движения «Патриоты Великого Отечества» Николай Стариков. До свидания, Николай.
До свидания.
Başkası olma, kendin ol. Böyle çok daha güzelsin. Ya gel bana sahici, sahici. Ya da anca gidersin. Başkası olma, kendin ol. Böyle çok daha güzelsin. Ya gel bana sahici, sahici. Ya da anca gidersin. Anasının kuzusu, ciğerimin köşesi. Kız bu neyin cakası? Kız hepsi senin mi? Hepsi senin mi? Hepsi senin mi? Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Ah yanar döner acayipsin. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Ah yanar döner acayipsin. Ne deli ne de divaneyim. Biliyorum sonunu. Sanma uğruna viraneyim. Beğenmedim oyununu. Ne deli ne de divaneyim. Biliyorum sonunu. Sanma uğruna viraneyim. Beğenmedim oyununu. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Ah yanar döner.
Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Зинович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев, Илья Савельев. Это «Главтема».
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени.